Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, историк-эксперт в области оружия и не только, Владимир Анакой. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Тема выбрана очень широкая, но Владимир с таким энтузиазмом согласился на эту передачу. Я абсолютно уверен, что это будет очень интересно. Напомню тему. Оружие в кино.
Конечно же, для меня эта тема очень личная, потому что когда я пытался вернуться обратно во времени и понять, в какой момент меня укусил тот клоп, который, собственно говоря, привел к тому, что я начал работать в этой сфере, заниматься, интересоваться, то, наверное, самой большой и важной причиной, почему у меня и у многих моих друзей, коллег по работе в военно-промышленном комплексе возник вообще интерес к оружию, это, конечно же, фильмы. И в целом, мне кажется, поколение, которому сейчас и 20, и 30, и 40 лет, оно в какой-то степени росло на боевиках. И, как я много раз шутил, удивлен, почему все в этом поколении, смотревшие все эти бесконечные боевики, не стали оружейными экспертами. Вот, но тут, конечно же, сразу хочется сказать, вот из десятков и сотен фильмов, в которых оружие присутствует, просматривая их, вот обсуждая эту тему с Леонидом, мне кажется, что если фильм действительно хороший, если это шедевр, талантливо снятое кино, то нет никакого желания в нем искать какие-то маленькие ошибки, неточности, придираться к каким-то небольшим моментам, потому что талантливо снятое кино – это талантливо снятое кино.
Да, и я просто хотел сказать, что это все нормальные люди рассматривают подобный казус, ну, посмеялись, и Господь Бог с ним, фильм-то великолепный.
Конечно.
Например, фильм «Спартак» 57-го года, когда рабы и гладиаторы под командованием «Спартака» бегут куда-то резать римлян, на его главным помощником наручные часы. Я, конечно, Древний Рим и Римская империя много чего принесла, и они, но, по-моему, часы наручные они не выдумали. И вот последний пример, но этот фильм видели, я уверен, все мужчины точно, и практически всем он нравится, «Хороший, плохой, злой». В Голливуде какой-то американский спецназовец начал ставить эксперименты, как бы перестрелить веревку, на которой вешают человека, и выяснилось, никак.
Да, целая программа сейчас посвящена вот этой вот теме. Если я правильно сейчас вспомнил, то называется она Hollywood Weapons.
И да, там работают голливудское оружие,
один зеленый берет, и второй очень известный оружейник, который работал в различных картинах, Ларри Зеноф. Я с ним знаком, мы работали, и он мне, собственно говоря, очень был ценным источником для некоторых статей об оружии в кино, которые я писал. В частности, там на портале Warhead недавно начал эту тему, и, в общем-то, людям она понравилась.
И кадр вот из «Хороший, плохой, злой», но снято великолепно, когда перешедший пустыню злой приходит в магазин, а он безоружен. И он из трех или из четырех револьверов мигом собирает один, который отличается своими потрясающими качествами. А потом, так как я штатский, я начал смотреть. Да что-то подозрение возникло. А выяснилось, что не могло такого быть, потому что все это делалось кустарным образом. Конвейер Форд придумал чуть-чуть позже. Ну и что? Зато как фильм смотрится.
Конечно, эта сцена, она не просто хороша, она настолько хорошо раскрывает героя, насколько он в этом разбирается, насколько ему вот такой стандартный подход, даже в виде стандартного револьвера, не подходит. И сцена эта была для меня даже там в 5, в 6, может быть, в 7 лет, когда я это увидел, потрясающе интересная. Я после нее начал изучать, смотреть, интересоваться. И, конечно же, сам проработав оружейником, даже подгоняя запчасти там румынского автомата Калашникова к какому-нибудь египетскому, приходится махать напильником много часов. Для того, чтобы собрать из нескольких револьверов один, то сцена бы продолжалась часов 8, он бы зажимал все это в тиски, обтачивал, смотрел.
Причем, Владимир, да, отметьте, насколько это увеличивает темп фильма.
Конечно.
Насколько зрителю интересно на это смотреть.
Более того, это
да,
действительно...
серия, одна все-таки 8, а вторая 3. Вот как я бы как-нибудь так...
Да. Вот, и надо сказать, что сцена эта действительно стала культовой, и она была впрямую процитирована в одном из недавних боевиков. То есть есть такая серия фильмов «Джон Уик», о которой мы еще поговорим, поскольку она в нашей сегодняшней теме разговора очень важна. И там, в качестве такого своеобразного омажа вот этому фильму, полностью повторяется вот эта сборка револьверов. То есть когда главный герой попадает в музей, и дальше из нескольких револьверов собирает один. Ну, тут, конечно, мы с товарищем посмеялись, потому что, как правило, в музеях оружие деактивированное, и ему бы к обтачиванию деталей еще пришлось бы заваривать все дырки. Знаете, там, звонить, заказывать где-нибудь запчасти, и все было бы не так динамично. Но, тем не менее, все понимают, что это замечательная киноцитата. Вот другой пример, который я могу привести, с, ну, условной, то, что можно было бы назвать ошибкой, одна из любимых моих сцен — это один из, наверное, всем известных фильмов «Леон». «Леон», там, ну, «Профессионал» его называли. Я был настолько впечатлен этим фильмом, что собирался в детстве в сочинении «Кем я хочу стать, когда вырасту» написать, что хочу стать киллером. Я не понимал всех нюансов этой профессии.
Но вы не написали
Нет,
этого.
Не написал, все-таки
папа
мозгу...
бы вам, наверное, тогда бы воспитательную работу провел бы среди вас.
Да, в общем, даже тогда хватило мозгов все-таки оценить более широко перспективы такой увлекательной профессии.
Ага.
И есть замечательная сцена, где Леон учит Натали Портман стрелять из снайперской винтовки.
Да.
И как раз вот где-то в 10 лет, когда я начал заниматься более-менее профессиональным спортом, уже тогда я обратил внимание, что в переводе, а потом уже выучив английский в оригинале, Леон перед выстрелом говорит Натали Портман, ее героине, что «вдохни и задержи дыхание». Это, собственно, противоречит всему тому, что где-либо изучают, потому что когда вы вдыхаете, у вас напрягаются мышцы. А теперь давайте подумаем о персонаже. Леон — это же не какой-то человек, прошедший какую-то невероятную снайперскую школу. Это молодой человек, которого обстоятельства вынудили заниматься этой профессией. Да откуда ему знать, как надо стрелять, на вдохе или на выдохе? Он учит так, как учили его. И следующий момент — это, конечно же, все дальше помнят, что случилось. Персонаж Натали Портман, Матильда, выстрелила из винтовки, и пуля с краской попала в человека, который прогуливался в нескольких сотнях метрах от нее. Такие пули с краской бывают, они называются simulation, а я с ними много тренировался, но они...
Как?
Simulation. То есть как simulation.
Все понятно.
Да, как ammunition, да, только с буквой S. Еще UTM rounds, это
как, вторая сила. Сейчас бы, наверное, сказали... Как бы вроде.
Да. Вот, и есть, и действительно они используются, но они не летят на несколько сотен метров. Но у меня просто язык не повернется сказать, что это какая-то ошибка. Это настолько важный момент, он настолько чудесно вот воткан, можно сказать, в структуру этого фильма, что даже если знаешь, что эти пули так далеко не летают, ну...
Да,
невозможно, да. Зато как там великолепно поставлены все сцены с перестрелками. Это действительно вот такая вот шахматная партия, игра в кошки-мышки, когда Леон, естественно, которого противник превосходит в десятки раз количеством, он находит новые-новые способы их обыграть, выйти из этой ситуации. И поэтому, несмотря на то, что в этом фильме нет каких-то, может быть, таких прям вот сцен, демонстрирующих какие-то хитрые, реальные из жизни секреты, мне кажется, все, кто интересуется оружием, его обожают. И действительно, вот это вот тот пример, когда я беседую с режиссерами, когда ко мне обращаются за консультацией, я им говорю: ребят, если вы снимете хороший фильм, к вот этим вот нюансам никто придираться не будет. Если вы уже понимаете, что хороший фильм у вас не получится, ну, давайте сейчас мы поработаем. Или, может быть, если будет хороший фильм, в идеале еще оружие, оно должно раскрывать персонажа, оно должно рассказывать о действии. Вот, Леонид, как вы говорили, чтобы вот эти нюансы формы и прочее, они раскрывали нам историю персонажа.
А мы можем, то есть это вопрос мой к вам, держал я в руках разные там эти вот самые кольты Дикого Запада, и кольты, и Паттерсоны, и Гризвольды, много чего. Вот у меня к вам вопрос как к эксперту. Но ручка же неудобная, вот эта гнутая. И за эту ручку мгновенно вытащить из набедренной кобуры это устройство, которое весит чуть ли не более 1,5 килограмм в заряженном виде, и куда-то попасть 7 метров. Ну, миф или нет, Владимир?
Вот это очень такой многослойный вопрос, потому что сейчас и в нашей стране потихонечку начинает развиваться этот спорт, который, как правило, это ковбойская стрельба. В США он очень развит, но и там сложились очень четкие, очень строгие правила соревнований, где стреляют они исключительно от пояса, сверхбыстро. Но смотря на все это оружие и стреляя с него, конечно, в очередной раз убеждаешься, что представление об эргономике, оно, конечно же, очень поменялось. То есть, если сейчас производители пистолетов хотят разместить ствол как можно ниже относительно рукоятки, чтобы его не подкидывало, тогда такой вопрос просто не стоял. И поэтому во многом, если мы посмотрим на распространенное оружие того времени, многие разработки, которые сейчас бы, может быть, казались более современными, они не находили своего покупателя, потому что люди знали, вот револьвер, он должен выглядеть так. Поэтому если что-то непонятное, кривое, новое делают, не факт, что это будет надежно, и, главное, друзья не оценят. Поэтому, конечно, стрелять из этого оружия было весьма непросто, и обслуживать его было непросто. Тем не менее, действительно, было очень небольшое количество великолепных стрелков на Диком Западе. Но, конечно же, ситуации, когда вот приезжаешь в город, а там все суровые ганфайтеры, просто невозможно, потому что уровень доходов бы просто не позволял тренироваться. Патроны стоили дорого, естественно, и совершенствовать свое стрелковое мастерство могли очень-очень немногие.
Помните, опять же, я считаю, великолепный фильм Клинта Иствуда «Непрощенный», где вот сидит этот писака из Нью-Йорка, который не то что выстрела, он вида оружия боится. И Джин Хэкман, человек, который много чего повидал, пострелял, поубивал, он ему рассказывает, как все было на самом деле, а не в легендах. Что лучше было стрелять в пьяного и желательно в спину, конечно, чтобы там, не дай бог, чего. И вот он это все рассказывает, но тогда можно снять, наверное, я думаю, один фильм такой. А остальное людям неинтересно будет, зрителю я имею в виду. Все, давайте будем считать, Владимир, что это было некое вступление, а теперь у Владимира лежит перед ним, я позволю себе назвать это Гроссбух. И вот сейчас он с нами поделится своими знаниями и изысканиями.
Ну, здесь мне просто-напросто повезло подойти к вопросу оружия в фильмах с нескольких разных точек зрения. То есть был момент, когда я подрабатывал на военно-технической базе Мосфильма, где абсолютно блестящие оружейники в весьма сложных условиях это оружие поддерживают в рабочем состоянии. Много с иностранными коллегами общаться и участвовать в том числе в подготовке актеров к отдельным каким-то картинам и сериалам. И здесь, конечно же, хотелось бы обратить внимание на несколько моментов. То есть, как правило, есть режиссеры и актеры, которые просто-напросто относятся к этому чуть более серьезно. И, конечно же, когда актер подходит к роли, ему нужно к этой роли готовиться. И любой маленький нюанс, предметы одежды, обувь, любой реквизит и, конечно же, навыки и то, как человек держится, это имеет огромное значение. И вот здесь один из самых удивительных режиссеров в этом отношении – это Майкл Манн. Это автор знаменитого фильма «Схватка» с Аль Пачино и Робертом Де Ниро, и еще Том Сайзмор, там замечательный актер, Вал Килмер. И он в своем интервью, где он рассказывал о том, как актеры готовились к этому фильму, он упомянул очень важный момент. Он говорит, что когда вы научите актеров делать то, что должны делать их персонажи, в том числе обращаться с оружием, это видно не только в сценах, где непосредственно происходит какая-то стрельба. И приводил пример очень простой сцены в кафе, где кто-то за соседним столом начинает бузить, и персонаж Тома Сайзмора просто выдвигается и смотрит на него. И вот этот вот взгляд, по мнению режиссера, он появился не просто так. Не потому, что Том Сайзмор, он покривлялся перед зеркалом и решил, что это должно так быть, а потому что Тома Сайзмора и всех его коллег неделями гоняли по стрельбищу. учили всему, что должен был уметь их персонаж. И вот когда актер действительно уверен в своих навыках, это очень сильно отражается на том, как он играет, насколько он может вжиться в персонажа и насколько это все реалистично выглядит на экране. Поэтому я всегда призываю, конечно, обращать внимание на подготовку актеров. Не всегда это происходит ни в нашем кино, ни в иностранном, но есть очень хорошие примеры. В качестве вот отдельных примеров можно привести Тома Круза, очень противоречивый актер. Вот это его связь, да, с саентологией, конечно, ее нельзя забывать. Но он очень серьезно подходит к ролям, к трюкам, где неоднократно получал серьезные травмы. И я, внимательно следя за его карьерой, вижу, что вот после его появления в достаточно малоизвестном фильме «Соучастник»,
да,
фильме,
да,
Майкла,
да,
Майкла Мана как раз, где он играл киллера, и сцены из этого фильма, вот сколько лет уже прошло, у меня, когда я работал много лет подряд инструктором, любимое упражнение у многих людей, это было повторять сцены из этого фильма. А вот сейчас мы стреляем, как в этом эпизоде, а сейчас в этом. А потом смотрим, считаем, сколько секунд у Тома Круза ушло, чтобы сделать столько выстрелов. А теперь мы с ним соревнуемся. И все мои, скажем так, ученики, они в итоге, конечно, смогли побить рекорд Тома Круза. Но в целом, вот после этого фильма Том Круз явно очень серьезно подошел к вопросу. И сейчас, когда какие-то вот коротенькие эпизоды применения оружия есть, например, вот в недавнем фильме «Очередной миссии неуполнима», не помню уже, какая часть.
Я вот, Владимир, извиняюсь, «Миссия у Христа» была, это задание невыполнимое.
Да, ну, надо, как, чтобы
но
люди поняли.
Да. Вы же знаете, что в американской полиции все офицеры.
Угу, да.
Почему ими сержант командует? Это да. Люди не задумываются над этим.
Да, и мне самому, вот, я обычно на английском говорю название фильма, а меня потом одергивают.
Об изучении английского мы еще поговорим.
Да, меня одергивают, что ты выпендриваешься. Я говорю, ну, я просто понимаю, что это значит. А, ну, вот это вот. И там короткие какие-то эпизоды, но видно, что Том Круз готовился к ним очень долго, и что вот это вот тоже маленький клоп интереса к этому делу его укусил. И появлялись в его личных социальных сетях, например, когда он приезжал во французский спецназ, и они приняли его с распростертыми объятиями, вместе постреляли и поучаствовал в их каких-то небольших упражнениях, потому что люди из этой среды, они видят, что актер серьезно относится к вопросу, и, конечно же, очень всегда его рады видеть. Также, например, очень противоречивый персонаж Стивен Сигал, но, mm-hmm, смотря на то, как он работает с оружием вот эти вот фильмах своих старых-старых 80-х годов, господи, просто я вот планирую писать ряд статей по стрелковой технике тех времен. И я, наверное, буду использовать куски фильмов его, потому что в тот момент, когда он был еще, скажем так, стройный, красив, он не только был выдающимся, ну, мастером айкидо, наверное, хотя в этом я разбираюсь меньше, он действительно стрелял какое-то фантастическое количество патронов. К нему приезжали журналисты и наблюдали, как вот просто вот ступить некуда, у него на заднем дворе все забросано гильзами, mm-hmm, он стреляет с пистолетов, с винтовок, постоянно тренируется там.
Но
журналист.
Но он же, у него прошлое, по-моему, профессиональное.
Отчасти, в определенный момент, он, да, был, работал в полиции, и даже вот было про это реалити-шоу, были разные эпизоды, но вот в те времена он действительно очень серьезно к этому относился.
Но никаким этим спецназовцем ЦРУ он не был.
В итоге, да, вот все расследования, которые я читал на эту тему,
не был.
Не был. Но мне кажется, что вот это вот его реальные умения и навыки, они отчасти позволили ему компенсировать недостаток актерского мастерства, который у него наблюдался.
Или компенсировать его блестящую актерскую игру.
Да. И действительно, вот его старые фильмы «Захват», «В осаде», как его «Under Siege», это все-таки «В осаде».
«Under Siege», да.
Да, это их действительно интересно и приятно смотреть, но потом все, конечно же, покатилось. Вот, поэтому мне кажется, что вот такой подход и актерский, и режиссерский, он очень много привносит в картину и позволяет и актерам лучше выполнять свою работу, и в целом поставить сцены гораздо интереснее, потому что, честно сказать, когда я вижу... Вот, казалось бы, да, там человек, связанный с оружием, должен руками и ногами бежать и смотреть любой боевик. Но я зачастую, когда вижу большинство перестрелок на телевизоре, я просто отворачиваюсь, потому что это не просто как нереально, это скучно. Это все какое-то одно и то же. Эти стреляют туда, эти стреляют сюда. Mm-hmm. Никакого, mm-hmm, никакого творческого подхода, никакого сценария, никакой такой проработки вот этого вот обмена, скажем так, мнениями нет. И поэтому, на мой взгляд, постановка перестрелок — это то, чему мы должны, ну, те, кто помогает киноделам, и сами киноделы, об этом нужно думать заранее, вот, иначе получается то, что получается. Но здесь очень много моментов, и, конечно же, очень помогает, если у режиссера есть какой-то личный, связанный с этим опыт. То есть Майкл Манн, он сам вместе с актером еще в 80-е годы ездил, тренировался. Нельзя не обратить внимание на режиссера Оливера Стоуна. Ветеран боевых действий, ветеран войны во Вьетнаме.
Да.
И то, как он готовил актеров, при том, мы помним, там были серьезные актеры, Чарли Шин был, там молодой Джонни Депп, великолепный Том Беринджер.
Дапо?
Да, он не побоялся устроить для них очень жесткие условия, наняв сержанта морской пехоты, который занимался подготовкой. Их загнали в джунгли, постоянно что-то взрывали, устраивали тревоги, не давали им спать. Честно говоря, я с трудом себе представляю такую подготовку в современном Голливуде.
Не, и еще там должна была присутствовать фраза: «А мы уже все съели». Когда человек приходит поесть, где-нибудь кормить,
да.
Он говорит: «А мы уже все съели».
Как или там еду не привезли, или что-то еще.
Да-да-да.
То есть я не представляю сейчас такой подготовки в современном Голливуде на какой-то такой большой картине. Мне кажется, что актеры и их агенты засудят режиссера задолго до того, как такая подготовка завершится. Но смотря фильм «Взвод», видишь действительно людей, которые не просто играют, которые вжились вот в эти вот образы, им веришь, и, ну, ветераны войны во Вьетнаме могли неоднозначно какой-то идеологической точки зрения относиться к фильму, но вот придраться к тому, что там происходило, придраться к тому, как это все показано, какой реквизит, как это все изображается, ну, было просто невозможно. Поэтому какие-то режиссеры через личный опыт, какие-то режиссеры просто более оппортунистски к этому подходят. И очень интересен пример с точки зрения Майкла Бэя, который в силу специфики своих картин очень плотно и глубоко связан с американской армией. И если сначала это происходило на каком-то официозном уровне, то потом у него начали формироваться личные отношения. И вот к его картине, достаточно для него камерный, «13 часов», «Секретные солдаты Бенгази». Там подготовка велась очень мощно, и он действительно смог добиться того, что все реальные прототипы героев, они работали на съемочной площадке. Они не выходили со съемочной площадки, готовили актеров, отдергивали их, показывали, как это все было на самом деле. И вот, вот эта вот многолетняя его связь с американской армией, поскольку его фильмы, они, ну, ну, как бы, как и многие крупные фильмы, они отчасти так работают как часть пропагандистской машины, они позволили действительно Майклу Бэю очень высококлассных профессионалов к себе затащить. И смотря фильм вот «13 часов», конечно, это очень интересно. И с точки зрения того, как они двигаются, и оружие, и то, как демонстрируются различные современные средства прицеливания, приборы ночного видения. То есть, конечно, ни один фильм не будет стопроцентно реалистичным, мы к этому вопросу еще вернемся. Но вот некоторые режиссеры встают на этот путь, и действительно у них получаются картины, которые сможет посмотреть профессионал и ни разу не плюнуть в экран за полтора часа.
Это вот вы имеете в виду «13 часов» в Бенгази?
Да, «13 часов». И тут, конечно, есть еще определенная политическая...
Но там чуть-чуть... Вы, как мне кажется, совершенно правильно употребили термин «пропагандистское» там наполнение и так далее. То, что это был провал просто чудовищный со стороны всех, кто только там участвовал, кроме этих ребят, которых там бросили, конечно, на съедение. Вот это обходится каким-то образом или вуалируется, ну, ну, так получилось.
Да, там не говорится о том, что происходило в некоторых нюансах, но я думаю, к этому моменту еще. Вот, то есть, грубо говоря, там весьма вскользь говорят об...
Новости, а после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция-беседа историка-эксперта Владимира Анакоя. Пожалуйста, Владимир.
До ухода на новости мы беседовали о фильме «13 часов Бенгази», или «13 часов тайные солдаты Бенгази». Были различные варианты перевода. И там, в общем-то, можно обратить внимание на одну из проблем, которые проявляются в таких фильмах, и потом скажу о том, как с этой проблемой можно справиться. То есть, так или иначе, когда ты пользуешься чьими-то ресурсами, тебе всегда приходится немножечко за это отвечать. И в случае, когда фильм так или иначе задействована американская армия, конечно же, они осуществляют определенный контроль в этом отношении. То есть в фильме «13 часов», в общем-то, глубина трагедии, она была отчасти затронута, но, конечно же, вот всего масштаба происходящего показать не было желания, не было возможности, потому что происходившее в Бенгази в 2012 году, это уже часть внутриамериканского конфликта, который во многом был направлен, заслуженно, на мой взгляд, против Хиллари Клинтон, когда резиденция посла фактически не охранялась. Угу. То есть те четыре, если мне не изменяет память,
четверо
агентов дипломатической DHS, дипломатической службы безопасности, они вообще никак не справились. Компания, которая охраняла внешний периметр, она в прямом смысле слова разбежалась. Там руководил местный ливийский учитель английского, которого не было абсолютно никакого опыта работы в этой сфере. И в итоге сотрудники соседнего просто здания, где располагался секретный штаб-квартира ЦРУ, хотели прийти на помощь, но раз за разом говорили: нет, сидите, сидите, молчите. И в итоге это кончилось гибелью американского посла, что, как мы все понимаем, совершенно не рядовое событие.
А там
еще
резидента ЦРУ не ухлопали по дороге?
Не припомню. По крайней мере, я не слышу, чтобы это признавали. Mm-hmm. Но mm-hmm. сама по себе, конечно же, этот случай очень хорошо показывает, что подход к этому делу было абсолютно неадекватно.
Они же ведь еще все время кричат, тут же авиабаза недалеко, пришлите два самолета, чтобы они просто нанесли демонстрационно-показательные.
Конечно.
Нет.
И вот нет. В фильме все-таки они не стали обходить вниманием этот вопрос, и там показан этот удивительный момент, который присутствовал, когда другая группа там сотрудников ЦРУ едет в аэропорт и за наличные пытается зафрахтовать частный самолет, чтобы прийти на помощь. Поэтому более ярко, конечно, вот эти вот моменты проявились в фильме «Падение черного ястреба», у нас он переведен.
А когда «Падение черного ястреба», я всегда, как переводчик, говорю, он сам упал?
Да, это фильм катастрофа какая-то.
Может, он подскользнулся, этот черный ястреб?
То есть мы понимаем, что «Black Hawk Down» — это, команда, как-то «Distress Call».
«Black Hawk Down» — вертолет «Черный ястреб» сбит.
Да.
Или наш вертолет сбит. Ну, сидите, обсуждайте, это нормальная работа. Господь бог с ним. У меня вот к вам какой очень короткий вопрос, Владимир. Как вы его оцениваете, вот этот фильм?
Я этот фильм, конечно же, слово «шедевр», я не знаю, насколько оно в данном случае применимо, но это одна из лучших работ Ридли Скотта, особенно на фоне того, что он снимает сейчас. И фильм это очень интересный, в профессиональной среде его очень любят обсуждать, смотреть. Mm-hmm. И, конечно же, он провел очень большую работу для того, чтобы весьма ограниченными средствами показать, что там происходило, потому что масштаб действий в фильме, он поражает своим размахом, но в жизни-то вертолетов было еще больше, солдат было еще больше. И вот там вот подход к обучению актеров, если вот на этом нюансе остановиться, он был просто шедевральный. То есть в фильме перед режиссером стояла очень сложная задача. Он показывает огромное количество персонажей. Они все в военной форме, все одинаковые. Как их различать, совершенно непонятно. Но он сделал все возможное. И что было для этого сделано? Тех актеров, которые играют рейнджеров, отправили в лагерь подготовки рейнджеров. А тех, кто играет членов подразделения «Дельта», отправили на самую настоящую базу «Дельта».
Как он тогда назывался? Оперативно-боевой отряд «Дельта».
У него много названий было, и я сам иногда путаюсь. Да. Combat Applications Group. Очень много всего было, я сам поэтому стараюсь.
Как мне объясняли эксперты, есть два варианта. Диверсионно-разведывательный и оперативно-боевой. В зависимости от выполняемой задачи, так он и называется.
Да, и что интересно, до сих пор вот в среде ветеранов этого подразделения считается немного неприличным вот так впрямую говорить о том, что ты там служил. То есть только, скажем так, самые бессовестные говоря современным языком, охотники за хайпом, они говорят, я служил в Дельте. То есть в целом вот в этом сообществе, в отличие, например, от подразделений СИЛ и прочее, существует до сих пор, и это видно по биографиям, я достаточно много там по каким-то вопросам с ними сталкивался, служил в специальном подразделении вот в таком-то месте. И уже все, понятно, могут кому додумать надо, и все понять.
Мне это, знаете, что напоминает?
Так.
Да, в штабе писарем.
Да.
Помните, брат?
Да, ну, это все-таки они не столь скромны,
да, но
говорить впрямую, что я служил в Дельте, это не плохой очень прилично. Да. Иногда наоборот они, например, говорят, я участвовал в такой-то операции, ты сразу все понимаешь. Но, тем не менее, вот какая-то хотя бы легенькая завеса секрета все-таки остается. Не у всех, но она присутствует. И вот эта вот подготовка совершенно в двух разных местах...
А вы правы. Потому что, когда ты смотришь на этот 75-й полк рейнджеров, ну, мальчишки, командиры у них, конечно, волки.
Абсолютно верно.
Командиры у них волки. А когда ты смотришь на этих ребят из Дельты, это очень крутые мужики, и он сержант. И когда на него начинает орать полковник рейнджеров, он так смотрит на него. Ну, давай.
Да? Давай. Вот, Леонид... Прекрасный пример того, как вот такая вот подготовка, она действительно позволила актерам значительно лучше сыграть свои роли. И не возникает вопрос, ой, а этот дяденька откуда, из какого он подразделения? Они экипированы по-разному, они ведут себя по-разному и вооружены по-разному. И никогда даже у человека абсолютно неподготовленного не возникнет вопрос, ой, а это кто, а это кто? То есть нюансы прически, там был один сотрудник Дельта в фильме с длинными волосами. Вот эти вот шлемы противоударные, винтовки с короткими стволами. Вот
я все очень эти маленькие... люблю смотреть на афганские фотографии, каскады и вымпела. Всех к парикмахеру.
Да,
абсолютно да. Всех к парикмахеру. Небритые усы. Я даже думаю, что если их отправить было бы на строевую подготовку, это, во-первых, был бы конфликт, а во-вторых, подготовка строевая...
Страдала.
Как-то... Да!
Страдала, да, конечно. Да. И вот эти вот моменты, связанные с отношением внутри таких сводных групп, все это очень хорошо показано. И, конечно же, можно только аплодировать режиссеру, который принял вот такое вот решение и смог протолкнуть подобного рода подготовку. Но у всего есть определенная цена. И когда режиссеру в такой большой степени оказывают помощь, возникают и последствия, когда армия начинает вмешиваться в процесс уже монтажа, и многие актеры говорили, что сцен была отснята больше, были показаны вот моменты, которые мы все помним из кадров телевидения, когда трупы американских солдат волочили по улицам. Когда
да, там... двоих они, несмотря на то, что весь фильм стоит, крик, уходят, возвращаются все... И этот генерал кричит там, ну, двоих-то они оставили, и их цепляли за эти пикапы Toyota.
Да. И вот эти вот кадры не были показаны, многие кадры именно с сомалийцами, многие кадры, где вообще, в принципе, шли какие-то размышления о миссии находящихся там войск, они в финальный вариант фильма просто не попали.
А попали два. Я просто очень этот фильм хорошо помню. Я его, по-моему, раз, два, три переводил. А там, когда они ловят сначала человека, который Адиду поставляет оружие, который еще генералу говорит, возьмите сигару. Он говорит, да у меня такие же нет. Говорит, ваши сделаны в Майами, а у меня кубинские. И он ему говорит, что вы думаете, вы захватите Айдиды, и мы сложим оружие и будем жить по вашей американской демократии? И то же самое, другой полевой командир, поменьше, он говорит пилоту вертолета, который ранен и лежит у них. Ну да, он говорит, он ему предлагает сигарету. Тот говорит, нет. А, ну да, он говорит, вы же не курите, чтобы как можно дольше жить своей скучной жизнью. И он ему говорит то же самое, что если вы думаете, что вы ликвидируете Адида, что-нибудь произойдет для вас благоприятно? Не произойдет.
Конечно, это вот очень важные моменты, которые в фильме удалось сохранить. потому что, ну, доводилось мне бывать в Сомали, ничего там не изменилось, там действительно потрясающе красивые пляжи, но страна находится в настолько чудовищном...
А на пляж сколько надо дельтовцев, чтобы искупаться?
Я ни разу не искупался, потому что там они еще из города сливают все.
Там акулы ведь еще надо.
Да, я, во-первых, ужасно боюсь акул, во-вторых, они часто сливают истоки с города вот в этот пляж, но сидишь очень красиво, смотришь такой, думаешь, вот повезло. И все жутко ржавеет. Автоматы ржавеют, эти контейнеры, в которых живешь, ржавеют, все ржавеет. В общем, интересное место. Надеюсь, там когда-нибудь будет курорт, но вот сколько еще ждать, совершенно не ясно. И, конечно же, вот эти вот моменты, они очень важны в фильме, но при этом, опять же, практически никакой фильм не является стопроцентно исторически достоверным. Например, вот в этой же, ну, фактически битве участвовали и пакистанские силы, которые вытащили американцев, и малазийцы. И пакистанцы, и малазийцы, они к этому фильму относятся очень неоднозначно, потому что говорят, а мы же, ну, и действительно не мимо проходили, они участвовали и приняли достаточно серьезное участие в этих событиях, но каких-то таких вот подробных персонажей с репликами, каких-то сюжетных ходов их практически нет, хотя пакистанцы не готов однозначно сказать, что это было так, но говорят, так мы же всех и вытащили.
Да, на своей броне.
Да, поэтому, конечно же, не стоит расценивать какой бы то ни было фильм как некий вот исторический документ.
А это, прошу прощения, Владимир, а генерал Гаррисон, который командует этой группой, или там, я не знаю, как это называется, ну, вот этим подразделением, где Дельта, где Рейнджеры, кстати, я читал у американцев, там и были спецназ ВМС, морские львы, вот, и... Ты же планировал, ты же дал добро на эту операцию. И во что это вылилось? Ну, это провал.
Конечно, и очень много выводов было сделано из всех этих действий. И я помню, как, смотря этот фильм, вот когда он только-только вышел с ветеранами боевых действий в Чеченской Республике, они говорили, о, вот прям как у нас в город, машина, техника без прикрытия, вспоминая еще, собственно, Первую войну. Поэтому, конечно, нельзя использовать такие фильмы как какой-то исторический документ, но они, наверное, делают самое главное, они мотивируют людей изучать этот исторический период, разбираться самим, смотреть, как это было, что происходило. Вот. И здесь есть еще один, на мой взгляд, очень важный пример, на который стоит обратить внимание. Фильм менее известный, но масштаб вопроса, который он поднимает вот в данном контексте, очень большой. Это фильм «Браво 2.0», одной из главных ролей там Шон Бин. Это британский фильм про действия британского спецназа в 91 году.
Это в Ираке?
Да. Он основан на очень известной книге под таким же названием про группу из 4 сотрудников САС, которые в тылу врага должны были уничтожать ракеты «Скад».
«Скады», да.
И если почитать источники и посмотреть, что реально происходит, выясняются абсолютно невероятные факты. Но вернемся к фильму. Что мы видим в фильме? В фильме мы видим удивительную абсолютно сцену, где, если не ошибаюсь, 4 как раз спецназовца бредут по пустыне и встречают мотострелковый взвод на БТРе с крупнокалиберным пулеметом. И далее в встречном бою его уничтожают. И тут смотришь на это и думаешь, то есть вообще, ну, все вроде действуют правильно, все как по учебнику, бегут, стреляют, прикрывают, все красиво. Ну как в голой пустыне 4 человека против 30 человек БТР, как они могут эту небольшую битву выиграть? Ну это же бред. Открываешь книгу, читаешь, якобы все так и было. И ответ здесь очень прост. Дело в том, что практически вся история, описанная в этой книге, на основе которой снят этот фильм, с привлечением грамотных консультантов и проработкой боевых сцен, это просто выдумка. И, собственно, это не какие-то там инсинуации, это подробное расследование, которое провел впоследствии один британец, тоже бывший сотрудник этого другого, по-моему, полка САС, который просто поехал туда и начал разбираться.
А, то есть начал просто задавать вопросы.
Да, задавать вопросы местным жителям, поскольку он владел великолепно арабским, очень хорошо знал бедуинскую культуру, и выяснилось, что все события, которые были в книге, они происходили, но выглядели совсем по-другому. Например, как выглядела встреча с мотострелковым взводом? Это 3 бедуина, один дедушка, один ребенок и один, в общем-то, мужчина в расцвете лет, они увидели бредущих людей. А у бедуинов есть традиция, что проще всего как привлечь внимание человека в пустыне? Они стреляют, ну, там, над головой, там, в сторону куда-то. И автор этой книги смог найти эту бедуинскую семью, и бедуинская семья сказала: да, мы начали стрелять, а там очень грамотный солдат, развернулись в боевой порядок, начали отходить, постреляли и скрылись за горизонтом. И все. То есть дедушка, ребенок и один мужчина. А в книге вместо них был мотострелковый взвод с техникой, который, соответственно, вступил во встречный бой со спецназовцами. Собственно,
это, наверное, были тевтонские рыцари приодетые.
Да, и сама, думаю, как было сказано, вся фабула книги «Браво 2.0» в том, что британские спецназовцы не стали убивать мальчика-пастуха и из-за этого потерпели сокрушительное поражение. В реальности же все, кто разбирали эту операцию, сами британцы говорят, что просто полное непонимание театра военных действий привели к абсолютно логичным последствиям, когда один замерз, например, насмерть, и все. И в итоге просто нельзя снять реалистичный фильм, когда материал, с которым ты работаешь, изначально бредовый. И вот это вот никак не обойти. И всегда, смотря на какие-то боевые сцены, стоит подумать, а была ли возможность у режиссера, у актеров, был ли у них исходный материал, в котором был смысл? Или с самого начала было понятно, что это какое-то непонятное фуфло?
А ведь действительно, посмотрите, все фильмы про действия американских спецподразделений на реальных событиях. Это же провалы. Операция «Истребиный коготь», как они там полетели в количестве там чуть ли не трех человек брать Тегеран.
Да,
ну и американских заложников вызволять.
А снимали про это? Вот я не помню. Только я помню только вот «Арго», про операцию в Иране.
Ну, «Арго» — это несколько другая операция.
Да, это то, что появилось потом.
Я, пожалуй, скажу так, не помню. А вот «Цель номер один»...
Да.
Вот к этому фильму, опять же, я не специалист, это про ликвидацию Усамы Бен Ладена, масса вопросов, это даже у меня, у штатского, а после разговора со специалистами этого дела, ну, они просто без смеха-то и говорить ничего не могут.
Говоря о цели номер один, здесь я могу отметить два эпизода, и это как раз очень хороший пример. Вот того, о чем я только что говорил, когда, ну, невозможно снять фильм, работая с каким-то определенным исходным материалом. Ну, первое, что я могу отметить, нам показан отель «Мариот» в Исламабаде, который взорвали. Я там был уже после того, как его взорвали. Mm-hmm. Потрясающий отель, всем очень рекомендую, но выглядит он не так, как в фильме. И вот эта вот конечная сцена непосредственно рейда, мне очень повезло в свое время, мы буквально покадрово ее разбирали с очень хорошими профессионалами у нас в стране, и с точки зрения технической, они были абсолютно от нее в восторге, там консультировали американцы, один новозеландский инструктор был, то есть технически все снято замечательно, прекрасно, но здесь нет никакой возможности ни у режиссера, ни у актеров пробиться к правде и узнать, как оно все было на самом деле. Поэтому с точки зрения технической, в рамках того материала, который им дали, снято все очень красиво и прочее. Насколько этот фильм отражает то, как все на самом деле было, я не знаю.
Я вот знаю, человек вел хронометраж свой, профессионал, суперпрофессионал своего дела, Сергей Шестов. Не то чего-то. Вот он так и сказал, это, говорит, лепит чистый. Я не помню, по-моему, времени не было. Упал второй вертолет. Это как? Он упал второй вертолет. У него есть своя теория, он ее здесь излагал, но ведь точно, когда вы сказали, если ты снимаешь про вранье или пропаганду, тут надо всегда придумать выход. Придумаешь, например, вертолет «Черный ястреб» сбит, их все лажанули, от генерала до всех остальных. Что остается? Выжить и верность друг другу.
Да, и это основные темы фильма. И, конечно же, очень редко бывают случаи, когда режиссер может снимать то, что думает. Но такой пример есть. Например? Это тоже классика кинематографа. Так. Замечательный фильм «Цельнометаллическая оболочка». У меня нет любимого фильма, но когда меня прям просят его назвать, я говорю, что он, наверное, в пятерке. И еще шутил, что всем девушкам, с которыми меня, я понимал, что будут связаны длительные отношения, я их сажал в кресло и включал этот фильм. Если они не убегали, то я знал, что перспектива есть.
У меня более печальный опыт, потому что все подобные женщины в моей жизни, они ненавидят вестерны. Я говорю, давай кино посмотрим. Одинаковые слова, только не вестерн. Только не вестерн.
Ну, мне очень везло, мы с супругой моей даже ходили в кинотеатр, смотрели «Цельнометаллическую оболочку» в октябре. Кино. Ну, мы, по-моему, она посмотрела без меня дома, потом в кинотеатре, и все очень понравилось.
Вот, кстати говоря, вы разделите мое мнение, нет. И вот есть подобные военные фильмы, о которых вы говорили сегодня, нельзя их дома смотреть. Например, «Чёрный ястреб».
О, да,
нет,
конечно.
Это только в кинотеатре. Да, 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 да. Вот.
Как поступил Стэнли Кубрик? Каким образом ему удалось снять то, что он действительно хотел? Он хотел получить помощь от вооруженных сил США, но, почитав сценарий, ознакомившись и зная книгу, по которой все это снималось, конечно же, вооруженные силы США абсолютно не горели желанием. И, опять же, вспомним этот фильм, сколько там разных сцен, там показан Вьетнам. Так вот, вещь, в которую невозможно поверить, но которая является правдой, то, что весь фильм «Цельнометаллическая оболочка» был снят в Лондоне. От начала и до конца. И подготовка, и улицы вот эти вот, забитые бесконечным количеством вьетнамской рекламы со сцены, где девушка вьетнамская к ним подходит. И вот этот вот город, который потихонечку разрушается во время боя, все это было снято именно в Лондоне. То есть, как шутил Стэнли Кубрик, я не люблю из дома выезжать, живу я в Лондоне. И вот абсолютно невозможно в это поверить.
Служебное положение имеет свои преимущества.
Да, то есть ему удалось найти правильный реквизит, правильную форму, танки, подходящие здания, не прибегая к помощи вооруженных сил США. И в итоге фильм получился именно таким, как режиссер хотел, реалистичным.
Сразу же, немного времени остается до новостей, сразу же у меня к вам вопрос, апокалипсис Коппола.
Да, там ситуация была похожая, то есть вертолеты, которые там использовались, они были не американские, это были вертолеты филиппинских вооруженных сил, которые параллельно выполняли боевые задачи, чтобы там лишний раз, соответственно...
Чтобы два раза не летать.
Да, они снимались еще и в кино, происходило это на Аврора-Бич, на острове Лузон, самый большой остров на Филиппинах, у меня уже... Почти 10 лет мечта съездить на этот пляж, понюхать, если там запах напалма остался ли. Но вот действительно гениальные режиссеры, они умудряются обходить вот эти вот препоны и действительно снимать масштабное, серьезное, интересное кино, не ограничивая себя какими-то внешними цензорами, потому что когда снимаешь вот такие вот фильмы, не просто какой-то боевичок, это очень важно сказать именно то, что хочешь, и чтобы никто, как говорится, линейкой по пальцам не бил.
И поэтому... если ты снимаешь необычную стрелялку.
Конечно. И поэтому вот эти вот фильмы, возможно, потому что они на 100% соответствуют режиссерскому замыслу, они и остались в истории. И я уверен, что и дети наши, и внуки будут с удовольствием смотреть и «Апокалипсис сегодня», и «Цельнометаллическую оболочку».
Ну и, конечно же, «Чёрного ястреба».
Да, да, вот там, несмотря на то, что все-таки, ну, какие-то моменты, может быть, и были убраны, «Чёрный ястреб», на мой взгляд, это один из лучших фильмов Ридли Скотта.
Я думаю, не только Ридли Скотта.
Да. Я с удовольствием, ты помню, я как-то его в телевизоре увидел в какой-то стране, чуть в аэропорт не опоздал.
Ну, это уж слишком. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция, беседа Владимира Анакоя. Историк он, эксперт. И мы говорили по большей части об американских и об английских картинах и как там фигурирует оружие. Теперь.
Да, коснемся еще двух вопросов. Угу. Первый, вообще говоря об оружии в кино, нельзя, конечно, игнорировать серию фильмов про Джона Уика. с Киану Ривзом в главной роли. Потому что я уверен, если я про нее не скажу, нам обязательно напомнят об этом зрители. Вот, поэтому, конечно же, это такая вот очень свежая струя в современный кинематограф. Ага. И первая часть действительно была интересной со многих точек зрения. Там присутствовал логичный сценарий, там действительно на невероятный уровень были подняты навыки владения оружием непосредственно актера. Это отчасти напоминало, может быть, вот эти вот фильмы 80-х годов про боевое искусство. Только вместо рукомашества и драгоножества там еще и присутствовала стрельба, выполненная на высоком профессиональном уровне. И, конечно же, вот в профессиональной среде это вызвало огромный отклик. Кто-то даже говорил, я в это не верю, что в подразделении кому-то сказали, а посмотрите фильм «Джон Уик», там вот все показано, как стрелять, оттуда и учитесь. Конечно, это глупости. Там очень много было интересных моментов. Я в свое время 3 сценария написал, именно отдельных видео по «Джону Уику». И в первой части его учили больше все-таки полицейские, показывали какие-то практичные моменты. Был показан очень любопытный момент такой вот стрельбы из специфического положения, придуманного британским инструктором, который очень хорошо выглядит на экране, когда оружие вот так вот боком у лица, это все страшно выглядит специфически. И, конечно же, на экране такие моменты интересны людям. Но, к сожалению, мое убеждение, что ко второй и третьей части от своих вот таких корней этот фильм отошел. У него было все для того, чтобы оставаться интересным, логичным, с хорошим сценарием, актерской игрой. Киану Ривз, который полностью отдается актерской игре. Режиссер Чад Стахельски, который до этого был координатором трюков и сам был каскадером, и сам прекрасно в оружии разбирается, тренируется, стреляет. Но почему-то они пошли в сторону вот всего остального Голливуда, где сценарий — это, казалось бы, какое-то вот ненужное приложение к фильму. И появились какие-то непонятные персонажи, совершенно нелогичные действия, элементы вроде пуль непробиваемого делового костюма, чего, конечно же, быть не может. И в итоге из какого-то логичного фильма, где переживаешь за героев и все-таки воспринимаешь это как-то все-таки не как какой-то фэнтези, а как серьезный интересный фильм, это превратилось в какую-то очень странную сказку. И, конечно же, я посмотрел вторую часть, поморщившись, обратив внимание на какие-то моменты, нюансы, но к третьей части это вообще превратилось вот в какие-то путешествия маленького Мука.
А вы знаете, Владимир, я вам дам совет вот какой. Вы, например, вас тянет не в сон, в дрему, вы ложитесь на диванчик так и включите этот фильм. Через 5 минут вы будете дремать. Но когда вы откроете глаза, ничего не изменится. Все будет то же самое. И третий «Джон Уик» также смотреть. Вот это и здоровье прибавляет, и психику сохраняет. Ну, сами понимаете.
Да, и я, конечно, имел несколько, может быть, завышенные ожидания, потому что замечательная актриса Халли Берри тоже очень готовилась к роли, тренировалась с собаками. Великолепно начала стрелять. Я прям смотрел на ее видео с тренировок и пускал слезу, что много лет инструктором проработал, и очень люблю видеть, как люди совершенствуются в этой области, как растут. Но ничего нельзя сделать, если сценарий сам представляет из себя какие-то фантазии вот пятиклассника.
Есть, Владимир, извините, перевью на 15 секунд. Главное в кино – это сценарий. Конечно. Если сценарий на букву «Г» – «Good», значит, и фильм такой же будет. И никуда ты от этого не денешься. То самое все говорят – актеры, актеры. Актер – это материал, которому режиссер объясняет, великий режиссер, объясняет, что ему надо. И когда актер говорит – я это вижу, на это следует команда молчать. Вот еще главный сценарист, ну и потом режиссер.
Конечно, и, к сожалению, это вот какая-то огромная проблема, которую все игнорируют самым бессовестным образом. Я вижу это раз за разом, например, совершенно неожиданно, вот пока продолжалась самоизоляция по всему миру, самым популярным в истории Netflix фильмом стал так фильм «Extraction». Это надо Боже перевести мой. Как «эвакуация».
Вообще, я интересовался, от американцев наше спецподразделение взяли термин «эксфильтрация».
Вот это было бы хороший перевод названия.
А это никого не волнует. Качество перевода давно никого не волнует.
Но как перевели название фильма «Extraction», перевели как «Тайлер Рейк. Операция по спасению». Я писал...
Так, и по спасению кого? Мира? Евреев? Арабов? Да. Тут очень много вопросов возникает.
И когда, собственно, я начал писать обзор на этот фильм для портала Warhead, это было очень сложно, потому что такое громоздкое название, оно никуда не влезает.
Запомните, я вам, как мы выйдем отсюда, молочка куплю.
Хорошо, спасибо. Вот, и фильм этот, ну, я совершенно не ожидал, что он станет действительно самым популярным в истории Netflix, потому что это абсолютно проходной боевик. Я сидел его, смотрел, в оригинале, абсолютно. Естественно, ну, для меня английский язык почти родной, я ничего не понимаю. Я сижу, я понимаю, что я не понимаю, что происходит. Кто эти люди? Что они друг от друга хотят? Какова логика их действий? И в этом фильме, да, великолепно было подобрано оружие. Я смог за сутки найти человека, который собирал оружие для съемок в Калифорнии, человека, который прилетал обучать актеров, человека, который обучал актеров еще в одной стране, человека, который решал, что будет. Да, все профессионалы, все чудесно. И они свою работу выполнили на 200%. Смотреть одно удовольствие. Но отсутствие сценария невозможно компенсировать абсолютно ничем. И ни главный персонаж, ни второстепенные персонажи, которые старались, вот ничего. Я действительно брал и просто, мне надо было для обзора посмотреть фильм, я просто проматывал кусок за куском.
Есть анекдот, я не буду рассказывать, он имеет отношение. Ну, в одной стране проводилось колоссальное мероприятие, и японцы спрашивают, а как вам понравилось это? Он говорит, прекрасно. А как вам понравилось то? Он говорит, великолепно. А общее впечатление? Ужасно.
Да.
И оружие хорошее, и одеты по форме, и город даже, в общем, напоминает тот, которым стреляли, а общее впечатление, зачем я потратил полтора часа.
Конечно, и очень было забавно, там, статья вышла, мне тоже, ой, надо посмотреть, какой хороший обзор. Я говорю, нет, обзор допускаю хороший, но смотреть не надо, пожалуйста.
Вы меня неправильно поняли.
Да, и сейчас вот только вот, собственно, я разобрался, там всех опросил тут же, что тот же сценарист будет писать вторую часть. Я думаю, ну как так,
Подождите, а его воскресят, я надеюсь,
видимо, да? Видимо, хорошо, да. То есть, как,
я всегда верю в современную медицинскую науку, всегда.
Оригинальный сюжетный ход.
Да.
Поэтому, к сожалению, как я сказал, то есть, вот оружие в кино – это один кирпичик хорошего фильма, который нельзя игнорировать, но, опять же, мой личный опыт работы с некоторыми нашими киноделами показывает, что каким бы хорошим ни был консультант, ничего не сделаешь.
Без имен или с именами?
Ну, некоторые с именами, некоторые без. Хорошо. Мой первый опыт вообще работы с актерами для кино, он был связан с сериалом. Сериал, кажется, называется «Стрелок». Один из десятков сериалов, которые у нас выходили в последнее время. Я тогда работал в стрелковом клубе «Объект». И вот ко мне приходит режиссер, приводит главного героя, говорят, вот у нас такой интересный проект. А главный герой, он там профессиональный снайпер, мы снимаем, как он тренируется. И на него смотрят его руководители, оценивают его навыки. Я говорю, господи, вот, сейчас я все сделаю.
Я всю жизнь мечтал.
Конечно.
О таком.
И они говорят, и это первая сцена сериала. Я говорю, ну все.
Да, я вас.
Да, и... Самое интересное, актер замечательный. Он в свободное время занимался японским фехтованием. Я у него это узнал. И вот там метафорами различными, аналогиями с японским фехтованием буквально за час мы разобрали, что ему нужно будет делать в сцене. И он начал замечательно стрелять, попадать. Все выглядело очень правильно, все реалистично. Вот, я ему свои наушники отдал, любимые. Вот все сняли, все красота. Все закончили. Я говорю, ну, вот, а какие у вас еще сцены-то? Что еще? Он говорит... Так мы вообще-то весь сериал уже сняли. И вот сейчас мы снимаем первую сцену сериала. Больше нам снимать ничего не надо. И вот в этом мы наконец-то...
А первая сцена не пошла в разрез со всем остальным?
Видимо, пошла. То есть люди отсняли целый сериал. Никаких консультантов не привлекали. Ничего там им никто не вычитал. И совершенно случайно, снимая самую последнюю по порядку и первую по хронологии сцену, они наткнулись на человека, который пытался что-то сделать. И я несколько раз за эти 5 лет находил этот сериал, первую серию, смотрел первые 2 минуты его. Там видно, как я стою на заднем плане, как такой сурикат. Ага. И видно мои наушники, которые я отдал главному герою. И на самом деле он прекрасно в этой сцене выглядит. И они, снятые вот эти материалы вот в этом месте, они взяли и пустили потом на заставку всех серий этого сериала. То есть видно было, что их этот маленький съемочный день впечатлил. Но, конечно, вот такой уровень подхода... Вот нет, господи, я там мальчишка был, там 21-22 года. Я, конечно, так сел в лужу, думаю, вот сейчас я всех подготовлю. А сериал уже снят, так что не парьтесь. Есть обратные случаи. То есть ко мне обратился один человек, который... без лишних там фамилий, человек очень хороший, который сейчас снимает экранизацию рассказа Лукьяненко. И говорит, вот у нас такие сцены, сценарии, надо все подробно обсудить, присылают мне сценарий, мы обсуждаем, когда это происходит, какой реквизит, все. Я говорю, ну что, когда? Он говорит, ну у нас съемки во Владивостоке. Я говорю, а как, я что вам полечу? А у нас денег нет. Я говорю, а что вы от меня хотите? Вы можете по телефону нам все объяснить?
Фраза, денег нет?
Да.
Это я, да, слышу.
По телефону нам объяснить, как это все делается. Я говорю, ну вы знаете, это, конечно, бред. Он говорит, ну давайте попробуем. И самое интересное, что я там на телефон снимаю, что-то отправляю, и они что-то это вставляют, и у них что-то получается. Но, конечно, понимаешь, что...
Меня смущает слово «что-то».
Вот, да. То есть я им от всей души желаю удачи в съемках, но понятное дело, что вот в таком формате очень тяжело организовать взаимодействие. И бокс по переписке, как и обучение стрельбе по телефону...
В теннис. Лучше в теннис.
Да, это не самый продуктивный вариант развития событий.
Так, вот какой у меня к вам вопрос... Боюсь, рано или поздно его зададут все равно. Как вы оцениваете оружие и обращение с ним в белом солнце пустыни?
Это вот как раз тот случай, когда, ну, просто рука не поднимется к чему-то придираться. Это настолько...
Не, фильм величайший.
Да.
Фильм величайший.
Сейчас, вспоминая все его, скажем так, сцены, я не могу вспомнить чего-то того, чтобы меня смутило. То есть настолько это цельная картина, настолько она вот со всех точек зрения законченная, что я абсолютно не могу вспомнить ничего того, к чему можно придраться. И хотя, понятно, у нас вот не было так развита вот эта вот индустрия оружейников, киношных, хотя у нас потрясающая сегодня техническая база Мосфильма с такой коллекцией оружия и танков, что дух захватывает. Тем не менее, в этом фильме вот все выглядит примерно так, как оно должно выглядеть в фильме такого жанра. И, конечно же, и для меня, и для там, многих мальчишек вызывало огромный интерес. А что это за пистолет? Конечно. Ах, это Маузер, ах, то, все.
Да, и там я помню, извините, я вас перебью, я помню Винчестер.
Да.
Или какую-то, как оно, я уж забыл, как это называется, скобой.
Да-да, с «Скобой Генри».
Да-да-да-да-да. А вот потом, то ли в этом фильме, то ли в каком-то другом про гражданскую войну, я увидел «Кольт 1911», и я был, конечно, в полной уверенности. А вот и Лаза, госпожа создателя. Но полез искать. Оказалось, что чуть несколько десятков тысяч этих самых «Кольтов» бытовали во время революции, гражданской войны и дальше.
Абсолютно верно. Вот не помню, как точно читалось на маркировке, кажется, иностранный заказ или иноземный заказ. То есть они есть в музеях, это пистолеты специально изготовленные для России, и они были, в общем-то, в больших количествах. Другое дело, что снабжение патронами не всегда было хорошим, но пистолеты сами по себе были. И в «Белом солнце пустыни», кстати говоря, мы видим один достаточно уникальный еще аспект профессионализма наших киношных оружейников, именно в Советском Союзе, российских, это когда одни модели оружия превращались в другие. Потому что патронов, например, к оригинальному пулемету «Льюис», это такой пулемет с большой-большой, с большим диском сверху.
Сверху.
Их просто, ну где их взять в Советском Союзе? Что там, у Британии просить? А еще холостые, а еще будет ли оружие работать? Поэтому на Мосфильме в определенный момент было изготовлено несколько партий вот таких вот, можно сказать, подставных образцов оружия. Это были и немецкие варианты немецкого МГ-38, я о нем отдельно хочу написать небольшую статью, что много из него стрелял, и варианты пулемета Льюиса, и очень такие запоминающиеся образцы, когда из немецкого редчайшего, ну, сейчас же автомата «Штурмгевер» делали варианты М-16. Я увидел это впервые в «Пиратах 20 века», был просто шокирован, что это за оружие такое. Поэтому вот такие вот уникальные образцы, которые в условиях мастерской делали на Мосфильме, это, конечно, отдельная страница истории.
Вы, по-моему, где-то говорили вот в числе вот этих вот пулеметов с большим диском сверху, США.
Шош, нет, там был магазин. Там был магазин,
там снизу, магазин,
да, 20-зарядный, да? Который заряжали до 17, чтобы он, бедненький, хоть как-то работал. Так что Шош это, да. У нас, к сожалению, на Мосфильме его не припомню. Поэтому, конечно, вот когда фильм хороший, цельный, интересный, к чему-то придираться не хочется.
Вы имели какое-то отношение к танкам?
Да, на базе Мосфильма долгое время действовала очень интересная такая организация, которая работала над, ну, по сути, мероприятиями, где использовались танки. Можно приехать, посмотреть, поездить, все это официально проводилось. И в годы моего обучения в университете я там работал. У меня диплом как раз был про танки, то есть я там утром на них ездил и днем, а вечером писал про них диплом. Конечно, это было замечательно, и удивительная абсолютно коллекция, и то, как маленькая группа профессионалов, несмотря на все невзгоды и сложности, поддерживает их сотрудников Мосфильма, конечно, абсолютно удивительная история. И еще, надеюсь, к этому вопросу в какой-нибудь там статье или книге вернусь.
Вам, кстати говоря, повезло меньше, чем мне, потому что мне приходится иногда что-то там объяснять людям про перевод, что если человек чуть-чуть знает английский, но русский он не выучил, но не выслал. Вот. И называет там переводы мои, там надо смотреть правильные. Ну, да-да, как-то там. А вот когда куча экспертов по какому-то фильму, я не помню, извините, говорят, что в вооружение спецназа ВМС США вот такой пистолет не входит. Я сразу это к экспертам, конечно. Они говорят, какой надо, такой входит. Если для цели операции нужно вот это, будет вот это. И эти люди, они, пользуясь безнаказанностью интернета, вот они водопадом излагают такие взгляды свои.
Конечно, то есть есть, конечно же, модели, которые используются главным образом как штатное оружие, но есть замечательная абсолютно фотосессия, которая мне в свое время попалась, из оружейной комнаты подразделения Navy SEALs, расположенного в Калифорнии.
Очень это была... то, что у нас называют морские котики.
Да.
Да, в морду бы дали, я думаю,
если мы им объяснили. Я очень котиков люблю, но они не ассоциируют. И морских
тоже. Не, они другие, эти котики другие.
Да, они не ассоциируются.
Бардак наводят.
Да-да-да. Вот, и у них, например, в оружейной комнате среди единиц хранения были автоматы Калашникова китайского производства. И мне долго там, типа, что ты там несешь, такого быть не может. Я говорю, вот, пожалуйста, фотографии с разных ракурсов. Скандал, который сопровождал эти фотографии в профессиональной среде, известен. Когда там американско-китайский фотограф по большой дружбе зашел, пофотографировал, потом выложил, все скандалили. Куча народу кричала, что нет, нет, не может быть, это не то. А потом представители этого подразделения такие, ну да... Вот, поэтому, конечно...
У нас много чего есть.
Особенно исторически, особенно вот в прошедшие годы, ситуация, когда использовались образцы оружия совершенно там какие-то редкие, нестандартные, эта ситуация абсолютно нормальная. И я отдельно вот изучал, например, казалось бы, есть шведский пистолет-пулемет «Карл Густав». Где Швеция, где США. Тем не менее, США его закупала, потому что, в частности, это оружие позволяет при необходимости сказать, а что, да, ну, нашли вы пистолет, он же не американский, значит, мы не имеем к этому отношения. И очень многие страны таким образом действовали, и были, например, в Родезии винтовки бельгийского производства FNFAL, да, которые поступали из Южной Африки. И интересная особенность родезийских винтовок в том, что у них дырка посреди ствольной коробки. Почему? Если посмотреть на краешек дырки, там торчит маленький рог оленя. Видно, его не вырезали. Почему? Потому что у Южной Африки есть клеймо. Там очень красивый такой олень. Естественно, перед отправкой в Родезию...
Слушайте, просто у них поэтому регбистов спринтбокс называют. Это как антилопа.
Да, с рогом. Да. Вот эта вот антилопа, она и была изображена на данной винтовке, сделанной для Южной Африки, Бельгии. Перед отправкой в Родезию просто делали дырку в винтовке, чтобы не как-то там не спиливать номера, а чтобы вообще никто комар нос не подточил. Поэтому вот эти вот истории с использованием иностранного оружия, нестандартного оружия спецподразделениями, они, конечно, всегда очень интересные. И, ну, не всегда можно сказать, что вот любой спецназ использует, что хочет. Есть объективные некоторые сложности, то там денег нет, то еще что-то. Но, как правило, именно в оружейках всяких спецподразделений в самых неожиданных странах находятся такие образцы, что потом вот люди не верят, что ты их держал в руках. И очень много всего интересного
и
можно найти.
Иногда вещи, которые совершенно статскому недоступны. Да. Когда речь идет о винтовке Бур, этот Enfield 303, я спрашивал у людей, которые из него подстреливали в Афганистане, они говорят, хоть куда. Хоть куда оружие.
Совсем недавно мы обсуждали это с моим уважаемым коллегой Андреем Улановым, и мы оба согласились, что эта винтовка, ну, наверное, лучшая вот винтовка в своем классе среди того, что производилось во время Второй мировой войны, и к 70-м годам у нас это воспринималось как, ой, какая-то жуткая устаревшая вещь, это очень хорошая, надежная, работающая винтовка с магазином на 10 патронов, то есть в два раза больше, чем в среднем было там у других винтовок похожей конструкции. Поэтому вот так вот в горах, скажем так, считать это менее эффективным оружием, чем то, что было у нас, во многом не обосновано. Mm-hmm. И культура обращения с этим оружием, и навыки точной стрельбы, они в этом регионе очень, ну, как мы уже обсуждали в одной из предыдущих программ, они очень развиты. Вот, поэтому, конечно, у нас тоже очень интересные коллекции. И, кстати, что интересно, часть вот этих вот интереснейших трофеев, она попала на Мосфильм. Там есть винтовки немецкие Г-3, производства иранского еще времен Шаха. Есть достаточно уникальные образцы укороченных винтовок М-16, которые использовал американский спецназ, и они попали к вьетнамцам, а от вьетнамцев к нам. И я вот сейчас потихонечку там опрашиваю коллег в разных местах, где какие интересные образцы зарубежного оружия есть у нас, изучаю дела по испытаниям, и в Советском Союзе это было поставлено на поток, иностранное оружие до определенного момента изучалось, исследовалось и делались абсолютно объективные выводы без какой-либо идеологической заряженности. Mm-hmm. То есть многие говорят, там будут ругать. Нет, вот объективно плюсы, объективно минусы и объективные выводы, о чем нам стоит задуматься и что нам стоит в этом отношении сделать, чтобы либо компенсировать какое-то отставание, либо не пропустить какой-то следующий поворот в оружейной мысли. Поэтому это очень интересный материал, и я думаю, что сделаю статью.
Кстати, вот американские в Ютьюбе каналы с профессиональными, ну, давайте я их назову военные, с профессиональными военными, которые стреляют бог знает из чего, я должен сказать, они очень объективны и доброжелательны. Коли хорошо, то хорошо. А коли сказать надо, что плохо из-за того, что русское оружие... Нет, такого, с таким я не столкнулся.
Ни разу не встречался, и постоянно мы сотрудничаем, меня приглашают, и я ни разу не слышал каких-то необъективных отзывов о нашем оружии от них.
Вот. Ну, у нас сейчас новости, а в последнем получасе сегодняшней программы Владимир ответит на ваш вопрос.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Владимир Анакой любезно ответит на ваши вопросы. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Большое спасибо за гостя. У меня такой вопрос. А как вот ваш эксперт для себя объясняет такой уродливый перевод названий фильмов? И когда в оригинале слышишь текст на английском, тоже понимаешь, что переведено неверно. Спасибо.
Ну, вы позволите. Значит, во-первых, есть желание хозяина. Собственника фильма. Он говорит, фильм называется «Белоснежка, Золушка и Красная Шапочка», а давайте, он говорит, а ты переведи «Братва». Кто я такой, чтобы становиться на пути искусства? Я никто. Все. Ну, ни в коем случае мы не можем забывать про врожденный идиотизм отдельных переводчиков. Если человек, например, чего-то не знает и считает, что и знать ему ни к чему, другое уродство вылезает. Вот и все. Ну и плюс ко всему соображение проката.
Да, мне кажется, часто бывает ситуация, когда... А мы думали, что так будет лучше. Вот мы касались случая с Тайлер Рейк «Операция по спасению» в фильме, который называется «Extraction». И мне кажется, здесь уже накладываются один на другой. То есть сначала смотрит прокатчик, а сколько у нас фильмов с названием «Эвакуация»? Много? А вдруг что? И начинается вот это вот расписывание несуществующего названия. Поэтому, конечно, это проблема. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что у меня просто язык не поворачивается назвать фильм так, как его у нас перевели в прокате. Так что...
Конечно.
Да.
Конечно. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Пожалуйста.
Вот с точки зрения сегодняшней темы, какие отечественные фильмы за последние 20 лет вы можете отметить как талантливо снятые? И как вы оцениваете наш фильм «Белое солнце пустыни» и импортный «Никита»?
Нет, уже про «Белое солнце пустыни» я задал вопрос, а «Никита», пожалуйста, Владимир.
Да, «Белое солнце пустыни» мы обсудили. Что касается фильма «Никита», было несколько его версий. Я даже внимательно в какой-то момент их отсматривал. И, конечно, это фильмы талантливые, но там были технические ошибки. Вот был момент, когда «Никита» пыталась вырваться с этой с шпионской базы, и... Насколько я помню, она пыталась застрелить своего куратора, это у нее не получилось, и он ушутил, это сначала было, в общем-то, весьма сомнительная идея, а потом это еще и перевели, что типа не первой пулей. Он пытался ей показать, что он зачем-то не носит один из патронов в барабане своего револьвера, исходя из своих каких-то очень специфических представлений. Да, ну, первый, который вот напротив...
Пустое гнездо.
Пустое гнездо в барабане. И это весьма своеобразная практика, потому что у тебя и так в револьвере патронов-то всего ничего. Еще оставлять его одно пустым теоретически можно на каких-то старых револьверах, где нет никакого дополнительного предохранителя, где при падении на курок может произойти случайный выстрел. Но... Как правило, вот это вот такое какой-то случайный факт, который режиссер-сценарист услышал, и не продумав о том, что это такое на самом деле и как, он вставляет это в фильм. И еще вот этот вот момент в «Никите», в одной из версий ей дарят коробочку, она открывает, а там, по-моему, был спортивный пистолет, мелкашка для вот, стрельбы по силуэтам. Я на тот момент как раз вот еще занимался пулевой стрельбой, такой, о, господи, мой пистолет. То есть, опять же, они не разобрались, выглядит хорошо, бросили в эту коробочку, и тот факт, что из мелкашки там, ну, не очень удобно стрелять по каким-то серьезным целям, мне это не учли. Поэтому фильм талантливый, но если пересмотреть, я думаю, там полно технических ошибок будет.
Да, и потом там как-то вот эти все револьверы и пистолеты, насколько я помню, они на слона.
Да, вот это они... очень любят в кино.
Да!
То есть чем больше, тем страшнее. При том, что надо понимать, что у любого современного пистолета в магазине там 15, 16, 17, 18 патронов, а у револьвера 6. И, в общем-то, мало кто сейчас, за редким исключением, вообще использует револьверы. Такие вот «Крифе» — это французский спецназ, у них по старой привычке французский такой здоровенный револьвер. А так на человека с револьвером сейчас смотрят с таким вот, то, что человек пришел на фестиваль исторической реконструкции, может быть. Вот, ну да.
У меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, Владимир, просто один из моих любимейших фильмов про Великую Отечественную войну — «Проверка на дорогах».
Тут Герман.
Старший.
Да, старший. Да, ну, конечно, я в общем, Германа-младшего не буду. Таких фильмах я хотел отдельно сказать о вот советских фильмах, и действительно, те советские фильмы про войну, которые мы в целом, ну, относим к талантливым, я ни разу там не могу вспомнить каких-то существенных технических ошибок. Опять же, не являюсь самым там, не считаю себя экспертом. Я пусть историк по образованию, но есть люди, которые в истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны разбираются лучше меня. Но каких-то существенных ляпов там не было. Нужно помнить, что многие из актеров сами были ветеранами.
Наверное. Вы знаете, я процитирую вас. Фильм настолько велик, да, что ты ни на что не обращаешь внимания.
Были определенные допущения, то есть самое большое – это танки. То есть у нас на ходу в советское время практически не было живых немецких танков, и поэтому на Мосфильме был сделан целый танковый взвод. Из танков Т-44 сделали имитации танка Т-4, их можно вот из последнего видеть в фильме «Сталинград». Из, из Т-55, кажется, делали «Тигры», делали «Пантеры». И вот любой человек, знакомый с историей танкостроения, видит это такой, ну а что делать?
Коли рейс застал, как драпирует мавзолей каждый праздник. Какая фанера, но все равно узнается. Вот тут ничего не поделаешь.
Да, поэтому это допущение необходимое. На тот момент это было лучшее решение. Сейчас, как правило, либо оригинальную технику используют, либо компьютерную графику, либо более успешно драпируют. Но я не могу сказать, что вот какая-то там неправильная форма борта, она тут же выбивает тебя из строя и портит впечатление от фильма. Ну вот, зато это настоящий танк. И актеры, смотря на него, и каскадеры, боятся по-настоящему. И, может быть, от этого больше толку там. Конечно, реквизиторы должны стараться танк замаскировать, но, тем не менее, это допущение, которое, на мой взгляд, особенно в то время, были абсолютно неизбежны.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день. Я все-таки хочу попросить вас вернуться к проверке на дорогах. Вот Герману ставят заслугу эпизод «Шипящий МГ-34 в снегу». Это вообще реальная ситуация, чтобы так раскалился вот эта обрешетка ствола? И, возможно, это было у нас на ППШ?
Спасибо. Абсолютно, абсолютно. Вот этот вот фактор именно нагрева оружия и то, как это влияет на стрельбу, он очень часто недооценивается. То есть уже после отстрела 3-4 магазинов достаточно тяжело держать оружие без перчаток. И это оказывает огромное влияние даже на технику стрельбы. Много раз в жизни мне приходилось проводить тесты на выносливость оружия, когда мы стреляли по 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 патронов в день, и за оружие просто невозможно схватиться рукой. Оно раскалено, даже в перчатку прожигает насквозь. У меня несколько прожженных перчаток лежит дома. И поэтому ситуация, когда ты бросаешь его, и вот кожух ствола раскалился так, что он будет шипеть, очень легко. Очень легко, и это очень важный момент. И вот один из моментов — это звук, действительно, зачастую оглушающий. Еще один момент — это нагрев оружия. И у меня вот на руке до сих пор есть шрам. Это винтовка Беретта АРХ. Мне упала очень редкая итальянская винтовка на руку и оставила мне напоминание о том, что надо быть осторожнее. Поэтому, конечно, это абсолютно реалистично. И то, что режиссер вот на такие моменты обращает внимание, на мой взгляд, это очень важно. Показывать взаимодействие с окружающей средой.
Я могу про Алексея Германа старшего рассказать со слов тех людей на Мосфильме, которые с ним работали. Он был непревзойденным занудой по точности исторических деталей. Я читал про Лукино Висконти, который делал «Смерть Венеции». По небольшой повести «Мана». И ему для съемок он потребовал настоящий трамвайный билет начала 20 века. Гений, а я к гениям отношу и Германа Старшего, имеет на это право.
Конечно.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Пожалуйста.
Основной вопрос к гостю. Как он оценивает две основные сцены фильма «Убийца»? Это прорыв из Мексики по шоссе и прямо-таки балетный подход спецназа ночью к туннелю. И маленький вопрос ведущему. Там все время Бенисио Дель Торо спрашивают несколько раз «Медельин». Они, видимо, определяют его по акценту. Он колумбиец.
Нет. Все. Он, во-первых, он мексиканский прокурор. А Медельин, он в данный момент, про него рассказывает, я забыл, как его по фильму, Джош Харнетт про него рассказывает, он работает со всеми, лишь бы поквитаться за свою семью. В данный момент он представляет картель Медельин.
Спасибо за такой вопрос, потому что мне самому обидно, не могу поверить, что я пропустил замечательный фильм.
Опять не же... смотрели?
Нет, я пропустил в сегодняшнем разговоре. Вы что, я его пересматривал?
Тогда... Ну, у нас еще есть время, пожалуйста.
Я уже год пытаюсь написать про него отдельную статью, и уже вышел на «Оружейников», которые готовили оружие к фильму. Ага. Тоже перевод, конечно, «убийца», слово «сикарио», мне кажется.
Это переводится, я его вот буду переводить, это переводится «сикарий». «Сикарий» не был просто убийцей, он не убийца, это боевик. Я, кстати говоря, и у профессионалов спрашивал, они считают, что слово «боевик» грязью заляпано совершенно зря.
Так, что можно сказать о сценах? Сцены эти...
Речь идет о первой.
Да, о первой, первой части.
Части, да.
Где есть два действительно абсолютно фантастических эпизода, и переоценить их красоту и то, как они сняты, тяжело. Потрясающая музыка, которую я бывает... Да. Включаю себя в машине, и вдруг мне становится тревожно, даже в Москве. Конечно, вот эта вот сцена, где нагнетено напряжение, где показывается, в общем-то, вот как это отчасти происходит. То есть очень много даже сейчас, например, в среде очень разговоров, как там стрелять из машины и прочее. Да в такой ситуации, в общем-то, кто первый начал стрелять, тот, в общем-то, и прав. Очень-очень впечатляющая сцена. Она показывает, наверное, вот то, что очень многие, скажем так, игнорируют, и то, что знакомо очень на личном опыте, это то, что любому применению оружия предшествует вот это дикое напряжение, и можно, нельзя, можем, нет. Это вот сейчас, вот по личному опыту, это занимает огромное количество времени, то есть вот это вот постепенное нагнетание ситуации и постоянный расчет. Ты имеешь право применять оружие, ты в этой ситуации, или не имеешь? И даже вот в той специфической ситуации, что была у них, они все равно ждали, и все равно, собственно говоря, определенного пришлось дождаться действий со стороны атакующих, чтобы все-таки применить оружие. И еще, на мой взгляд, «Сикарио», я обсуждал это с оружейником данного фильма, это великолепный пример того, как оружие раскрывает персонажа. Как именно? Все в этом фильме вооружены современными вариантами винтовки М-16. У Джош Харнета на заказ сделанный, по-моему, Daniel Defense. И только персонаж Бенисио Дель Торо ходит с немецким пистолетом-пулеметом МП-5. И это абсолютно обоснованно. Персонаж Бенисио Дель Торо — это человек из 80-х, 90-х годов, из эпохи вот этих картелей. И тогда этот немецкий МП-5 был символом оружия спецподразделений, символом того, что ты принадлежишь вот этой касте профессионалов, которые могут себе позволить и используют такой компактный легкий пистолет-пулемет.
И вот он, кстати говоря, персонаж Бенисио Дель Торо, он не спецназовец.
Абсолютно.
Может быть, он проходил какую-то... Это мои предположения. А вот как ведет себя Джош Харнетт, как ведет себя вот рядом с ним в очках.
Да-да-да-да-да-да. Легендарный персонаж
да,
сейчас.
Да, да, да. А когда у них первое собрание, кстати говоря, собрание происходит в объединенном разведцентре. Это называется объединенный разведцентр. Но когда ты на них посмотришь, то первое желание помыть всех, уставная стрижка и так далее. А когда потом выясняется, что там вот наши друзья из Дельты нам решили помочь, такие, эдакие... Вот так выглядит, наверное, спецподразделение.
Да, и они очень точно передали общий вид, но, что забавно, там есть небольшие ошибки. Дело в том, и вот это интересный пример, их консультировали как раз из подразделения SEALS. И в итоге эти все люди из Дельты ходят с пистолетами Зигзаур, которые есть только у SEALS, и с ремнями, которые есть у SEALS. То есть в итоге консультировали профессионалы, но не те.
Но не те,
и в итоге они, конечно же, это никто это не видит, кроме членов этих подразделений и прочее. И они передали идеально основную атмосферу, но это пример того, как недостаточно нанять профессионала. Нужно нанять именно того, вот, который нужен. И поэтому, вот как я сказал, этот пистолет-пулемет в руках Дель Торо. Удивительная техника стрельбы, когда он единственный, кто берет и стреляет от пояса в персонажа, барышню, забыл, как актрису, Эмили, вот, неважно.
Хант?
Нет, как-то
неважно,
еще.
Неважно.
Зовут, да, и вот он стреляет прямо от пояса в нее, и видно, что это человек не просто подготовленный, а как-то совершенно по-другому подготовлен. Когда он просто оборачивает от пояса, бабах, и попадает ей два выстрела ровно в бронежилет.
Да, в землю.
То есть вот за счет оружия и за счет техники стрельбы нам раскрывают персонажа, нам показывают, что он абсолютно другой. Великолепно показано, как он вламывается вот в конце в фазенду, уничтожая охрану. Темп стрельбы вот этот, он абсолютно реалистичный, с такой скоростью профессионал стреляет. Я это пытался много раз объяснить людям на съемках, что вы даже не представляете, с какой скоростью может стрелять, попадать из пистолета. И вот эта вот сцена в тоннелях, про которую наш уважаемый зритель, огромное ему спасибо упомянул, Это просто шедевр. Она снята, что интересно, это не наложенный эффект прибора ночного видения. Они реально прикрутили к своим дорогущим камерам прибор ночного видения.
Негр ФБРовец, и это главная героиня ФБРовец, человек, который ведет вот эту спецгруппу, я не припомню, кого он там. Он говорит, если мы хоть одного моего заденут, пристрелю обоих. Сзади идите.
Да.
А они, как всегда, инициативу проявляют. Ну, и для них это кончается.
Да, и видно хорошо, как этим персонажам в этих условиях крайне некомфортно.
Абсолютно.
Видно, как персонаж вот женский, она дергается от этих выстрелов, и это именно так, потому что вот когда ты в туннеле стреляешь из автомата, это без наушников, без каких средств защиты слуха, это действительно очень больно и неприятно. Поэтому эти сцены, они просто шедевральные. И вот во втором фильме там больше каких-то странностей и ошибок. Первый фильм — это фантастика.
Второй тоже очень неплох.
Да.
Но не такой, как
конечно,
первый.
То есть там вот чуть-чуть вот чего-то недоработали. Там великолепно тоже смотрел с огромным удовольствием. Там множество интересных моментов. Но первый — это прям вот я сценами его пересматриваю иногда с огромным удовольствием. Поэтому еще раз, уважаемые зрители, спасибо вам за вопрос. Если бы я не сказал сегодня ничего о Сикарио, я бы себя не простил.
Да, спасибо действительно за такой вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Пожалуйста.
О фильме «28 панфиловцев». Вот соло на пулемете «Максим» — это постановочная или действительно работа техники такая?
А что там с пулеметом? Вот я, к сожалению, смотрел его, но давно. Поэтому не готов сказать и вот так вот оценить. Потому что
темп стрельбы и вообще немцам не дал подняться вообще.
Да, в конце, когда он выкашивает конце буквально фильма. Всех немцев.
Понял вопрос, спасибо. Пулемет «Максима» — это действительно вещь во многом уникальная. И продолжу то, что я говорил. То есть вот тепловое воздействие стрельбы на оружие, оружие на стрелка, оно очень часто недооценивается, не принимается во внимание. Но у пулемета «Максима»-то у него кожух с водой, который охлаждает замечательно ствол. И ты получаешь возможность, которую сейчас современные пулеметы фактически не дают. Это стрелять бесконечно долго. И действительно, темп стрельбы и плотность стрельбы, которую смог пулемет «Максима» обеспечивать, он абсолютно фантастический. Потому что сейчас, я говорю, рукой не возьмешься за автомат, у пулемета ствол покраснеет, перегреется. А пулемет «Максима», пока не испарилась вся вода, пока есть снег, чтобы забрасывать в кожух, господи, это страшная абсолютно машина.
Я в свое время, у меня еще тогда был сайт, я написал хорошую рецензию. А вот правильно люди говорят, ты отдохни, малек, а потом напишешь. И когда я его начал пересматривать, мне было стыдно. Ни разу не произносится Советский Союз, ни разу не произносится имя Сталина, а это, извините меня, конец 41-го года под Москвой. Какие-то мы будем воевать за Россию. Но политрук сразу же бы дал в лоб, это либеральный политрук, и послал бы танк подрывать гранатой. А потом мы будем воевать за Казахстан. Вот вот. И, кстати говоря, а танк Т-34, когда советский танкист жмет рукой эсэсовцу в конце? Не, ребят, я понимаю... не хочу я сегодня про политику говорить. Господь Бог с ним. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Фильм «Схватка», пожалуйста. Прокомментируйте сцену ограбления банка знаменитого. Помните, какая там пальба была?
Конечно, конечно. Я могу сказать, что это абсолютно шедевральная сцена. И вы можете посмотреть, я снимал на это отдельное видео, кино под прицелом, «Схватка» на YouTube, посмотрите. И там у меня 10- или 15-минутный, 10-минутный разбор этого фильма. Абсолютный шедевр, великолепная игра актеров, великолепная режиссерская задумка. Если я сейчас начну, то мы больше ни о чем не поговорим. Поэтому спасибо за вопрос, посмотрите на YouTube. Там у него 250 000 или 300 тысяч, или уже больше просмотров. Я думаю, вам будет интересно. Спасибо.
Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий Чехов. Спасибо за гостя. Очень приятно слушать. Скажите, пожалуйста, вот в фильмах показывают, шерифы стреляют из разного оружия. У них вообще вот табельное оружие-то свое есть или нет? И вот второй вопрос. У шерифов каждый раз разные звезды. Это обозначение штата или иерархические звезды? Вот. Спасибо.
Вот, тут по мере знаний и сил отвечу на этот вопрос. Дело в том, что в США полиция не как таковая шериф, полиция, у них есть федеральные органы правопорядка, но есть и местные. И местные органы правопорядка совершенно самостоятельно принимают решения о покупке оружия.
У них нет министерства внутренних дел, которое заведует милицией. Полиция — это городское городская организация.
Совершенно верно. И постоянно вот мои уважаемые коллеги по всяким там... ну, те, кто там пишут об оружии, есть даже такая шутка, что когда не о чем писать, надо писать там о том, что, значит, полиция такого-то города приняла на вооружение такой-то пистолет. Они купили 12 штук, но тем не менее новость есть.
Да.
Более того, там была какая-то потрясающая новость, что полиция... индейская полиция штата такого-то приняла на
резервации.
Да, в резервации приняла на вооружение новейшую винтовку под новейший калибр. Потом разбираешь, сколько они купили? 2 штуки. Тем не менее. Поэтому там очень много всего у
местных полиций. Скажите, пожалуйста, а потом шериф — это практически всегда выборная должность.
Да.
Вот. А вот что. Скажите, пожалуйста, специалисты, когда речь идет о какой-то снайперской винтовки калибра 50 метров, они говорят, это специзделие, это никакая не снайперская винтовка. И бесшумное оружие, специзделие, это действительно у профессионалов?
Это, я думаю, в большей степени просто последствия классификации, которая существует у нас в нашей стране.
Ага.
То есть просто продукция военного назначения, она разделяется на оружие условно для общевойсковой эксплуатации и специзделий. И вот в категорию специзделий попадает очень много всего, в том числе бесшумное оружие. Но это, по большому счету, наша внутренняя российская классификация, которая исторически сложилась. Вот. А так в других армиях, ну, какое-то оружие, оружие и, собственно, все.
Ну да, ну да, но это уже наша особенность.
Да, 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 это наша особенность, я с ней постоянно сталкиваюсь. Что даже вот там при продаже на экспорт оно относится к разным категориям, за него отвечают разные люди, за одну Васю, за другую Петя. Вот, поэтому это просто последствия нашей внутренней классификации.
Да, я боюсь, уже вопросы мы просто не успеем. Я прошу прощения у наших слушателей. Единственное, что могу ожидать, Владимир Анакой и впредь будет у нас гостем. И тогда вы сможете задать вопросы на любую тему, которая вас заинтересует. Владимир, в очередной раз было очень интересно. Тем более, я думаю, что я, как все зрители, представлял себе визуальный ряд. Да как это, до чего, да как было. Огромное спасибо, все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания. Всего хорошего.